Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем серию нашей передачи «Тайны вечной книги». И, как вы уже понимаете, мы не говорим об историях, которые написаны в Пятикнижии, в Торе.
Они там не написаны.
Они там не написаны. Вот, как вы видите, рядом с нами, как всегда, нас...
Оказался наш вечный волшебник.
Наш вечный волшебник, доктор Михаил Райтман.
Да, здравствуйте. И предупреждает. Никаких историй, никакой вообще... Даже книга не книга. Ну, ладно.
Вы сказали, книга не книга.
Ну, конечно, потому что это, так обзывают ее люди. На самом деле, это система исправления человека. Души даже, а не человека, как мы знаем.
Инструкция, мы говорили.
Инструкция.
То есть, которая так ведет человека от начала, от нулевой точки до последней, до 125-й, как мы говорим. Да. Проходим все 125 ступеней вот в этой книге.
Да. Но еще не от нулевой, именно той, которая задолго за нас началась.
Мы сегодня начинаем с вами следующую главу, которая называется «Ваэра».
Угу.
«Ваэра» – это как в переводе означает «и увидел», да?
«И представился ему».
«И представился ему». Вот она, кстати, так и начинается. Мы к этому подойдем, но сначала я вам скажу, что я прочитал в великом комментарии. Там написано так. «Авраам разбил в Бершеве прекрасный фруктовый сад». В собственном шатре он устроил 4 входа, которые все время держались открытыми, чтобы утомленный путник, куда бы он ни шел, всегда мог войти внутрь и отдохнуть после дороги, получив кров и обильное угощение. Таким образом, Авраам, проявляя гостеприимство и уча ему других, привлек к служению Творцу десятки тысяч человек. Да. Его жена Сара тоже посвятила себя распространению истины на земле, она учила женщин. Я хочу спросить, вопрос мой такой, да. Что это такое во мне, эти свойства любви, отдачи, как мы говорили, Авраам и Сара, которые открывают шатер на все четыре стороны.
На все четыре стороны. Это Хагат, это Хесед, Двора, Тиферет и Малхут. То есть все части души. Все четыре части души. Иногда они еще представляются нам состоящими каждой из трех линий. Тогда 4 на 3 – это 12 всего. Как 12 колен, допустим. Но сейчас пока это еще не разобранные, неосознанные, не развернутые части, свойства.
Пока 4.
Да. Отсюда идут 4 части цвета, отсюда много делений на 4.
То есть юг, север, восток,
да,
и запад?
Да, да, да. Значит, Авраам достиг полного свойства отдачи. Разбил шатер, кли, суд как бы, и своей души полностью способны на отдачу, на все 4 стороны, что называется, как мы говорим. Отдавать на все 4 стороны, значит, неограниченно. И любые путники, так сказать, которые могут прийти, то есть любые, которые в нем могут возникнуть всевозможные еще свойства, все они, да, в Аврааме, в человеке, который достиг этого уровня Авраама, о котором вот сейчас говорится. Авраам в шатре, в Бершеве там, то есть он достигает такого свойства, когда он полностью находится в свойстве отдачи, свойства хесед, милосердия, и любые все возникающие в нем свойства и желания, они... включается в это свойство основное. То есть он достиг своего, в общем-то, основного состояния. Ну и, естественно, его не только он в своих 9 сферотах, а и в том числе и его материальная часть, часть так называемая Сара. То есть эгоистические свойства, все, которые в нем поднимаются, все они также могут присоединяться, да, и вместе соучаствовать с этим свойством отдачи, которое... он полностью в себе раскрыл.
Еще раз я спрошу, кто эти все путники, которые проходят мимо?
Это его личные свойства. Это так же, как мне кажется, что весь мир находится вокруг меня. Он не находится вокруг меня, он находится во мне. Так же и говорится в Торе. О всех этих путниках, людях, звездах, неважно, земле, растениях, животных. Это все различные свойства в нас. Человек состоит из 4 свойств. Эгоизма. Неживое, растительное, животное и человеческое. Это уровни эгоистические моих желаний. А они проецируются наружу, как будто снаружи меня есть мир, который состоит из вот таких свойств. И вот получается, что он достиг такого состояния, что даже самые наивысшие эгоистические свойства уровня человек, они тоже в нем присоединяются к его основному свойству отдачи. То есть он исправил себя, выпуклил в себе это основное свое свойство отдачи наружу, и под него смог подставить все свои основные, остальные, вообще все прочие свойства, которые сейчас уже как бы только дополняют свойство отдачи. Но вот как есть основное свойство, все остальные, они обязаны быть в человеке, но все они просто в нем соучаствуют вместе.
В чем его задача? Он ставит свою задачу, Авраам, внутри нас. Он ставит задачу
исправить. Развить в общей душе это свойство отдачи, его кардинальное свойство. Больше этого свойства ни у кого нет. Свойство милосердия, вернее. Свойство отдачи имеет несколько оттенков. Милосердие – это самое главное свойство.
То есть, чтобы они все как бы превратились, да, в свойство милосердия. Все прошли, промылись им, да? Как
да.
Бы? Прошли через его шатер.
Да.
Все проходящие мимо.
Прошли – это значит, в принципе, остались. Они исправились, значит, они уже примыкают к нему.
Так и было, говорят, да? То есть, Авраам собирал путников и учил их...
Постоянно, насказательно говоря, разбивал сад и отару там свою держал. Короче говоря, шашлычки с фруктами. Хорошая вообще идея для привлечения для путников и обработки населения.
То есть это как бы называется, он подлавливал их, получается,
ну,
правильно?
Конечно.
То есть он как бы хотел их не тем покормить, а хотел
вот их... так человек и должен действовать, зная, да? Что в нем все эти эгоистические желания... Все они страдают, это уж помогает нам Творец, что нам плохо с ними. А мы должны через изучение кабалы, через раскрытие достичь понимания того, что наполнение вообще возможно только в ключе отдачи.
Что такое разбить сад фруктовый?
Нет, это исправление на растительном уровне. Исправление на неживом уровне – это то, что он достиг страны Израиля. И на животном уровне – это то, что у него было, кроме того, там отара, из которой он брал постоянно себе ягненочка для каждого путника. И на человеческом уровне – то, что приходили путники, и он их, так сказать…
Кормил.
Кормил духовно, это физически духовно.
Основная его задача была кормить их духовно, то есть научить их жизни.
Конечно.
А все остальное было...
Ну, я думаю, поскольку он был в свойстве милосердия, он их и так кормил.
И так кормил. Хорошо.
Нет, ну, в принципе, действительно, мы должны понять, что это не шутка. Мы говорим только о развитии души, и каждый из нас проходит эти все свойства. И точно вот этот путь Авраама, он заказан каждому.
Я еще одну вещь уточню. Вы сказали, что в принципе это похоже на душу, вот этот шатер, раскрытый в четыре стороны.
Да, когда не похоже, это олицетворяет собой.
Это душа.
Конечно.
А когда мы говорим о нашем мире, который...
То же самое. Шесть сторон. Почему шесть? Еще это как бы географические направления, четыре части. Потому что мы живем на Земле, а так вообще, где это? Вверх, вниз. Это все ориентируется относительно человека. Ведь можно сколько угодно придумать себе осей. И времени, и пространства, и состояний, и движений. Ну, это все известно науке, как-то на самом деле произвольно все выбирается человеком. Поскольку так построена наша душа. Наш мир является проекцией высшего мира, наше тело является проекцией души, и поэтому мы в нашем мире и с собой ведем себя только в эгоистическом ключе, так как должны вести себя в альтруистическом ключе с нашей душой в духовном мире.
Ну, а теперь мы приступим к изучению этой главы. Я начну. Написано так. Действительно, Вайра, как вы перевели, открылся ему. И открылся ему Бог в Алоней Мамре, а он сидел у двери шатра, когда знойен был день. И поднял глаза свои и увидел. Вот три человека стоят возле него. И увидев, он побежал навстречу им от двери шатра и поклонился до земли. И сказал: «Господа мои, если я нашел милость в глазах твоих, не пройди мимо раба твоего. Пусть взято будет немного воды, омойте ноги ваши и облокотитесь под деревом. А я возьму кусок хлеба и подкрепите сердца ваши. Потом уйдете, раз уж вы проходили близ раба вашего». Или здесь какая-то ошибка грамматическая.
Я понимаю.
Или что-то происходит. То есть сначала сказано...
Сначала трое, а потом к одному, да?
Да, Бог, потом... Да. Трое пришли, он
да, обращается к одному, да. Тут начинается уже триединство и всякое такое прочее, во всяких религиях там и так далее. Конечно, ничего этого, а потому как все это раскрывает человеку в трех линиях. Потому что человек состоит из свойства получения левой линии, свойства отдачи правой линии, и делает из них комбинацию, по которой он двигается и строит свою душу, это средняя линия. И поэтому представление ему о высшем управлении тоже приходит к нему сверху в виде трех линий. Проявление высшей силы в трех линиях, когда Авраам находится в своем шатре, в общем-то, человек, который создал свое это основное свойство милосердия и проявляется в нем, ему высшая сила в виде трех линий, это уже говорит о том, что он может начать работать со следующим своим желанием, то есть эгоистическим, потому что с одним альтруизмом не проживешь. Надо все то эгоистическое желание, которое создал Творец, как сказано, я создал эгоизм и создал Тору для его исправления. Этот эгоизм надо сейчас поднимать. И вот этот подъем эгоизма, Тора для его исправления и общая эта исправленная часть, совместная комбинация эгоизма и Торы, средняя линия, вот это и является сейчас перед ним той методикой, которую он получает, достигнув основного своего свойства Авраама. Авраам не нуждается как бы в этих трех линиях. Эти три линии – это уже следующий этап к его развитию, к развитию от свойства Авраама, первого самого свойства духовного, далее. То есть, а что далее? А развитие может быть только, если эгоизм в тебе развивается. И поэтому вот здесь Авраам уже, как бы отработав свою ступень милосердия, отдачи, простой сердечности, полностью, так сказать, раскрытый, начинает входить в следующий этап. Человек начинает раскрывать в себе эгоизм, который и кроется, в принципе, в нем, только пока что не работал, не проявлял себя, а сейчас начнет.
То есть что сейчас получилось в Аврааме? Что он открыл в себе вот этот эгоизм, да?
Он сначала открыл в себе эти три линии.
Три линии
сначала. То есть, опа, что-то здесь происходит не совсем так с моей душой. Я раньше думал про все очень просто, как бы наивно,
что одна
открыто.
Сила.
Я против Творца, против одной силы, и все. А сейчас получается непростая запутанная комбинация, и он преклоняется перед этим, не знает, что делать человек. И именно здесь он начинает осваивать новую методику.
Что ощущает человек, когда к нему приходит вот такое вот состояние? Вот, которое сейчас пришло Аврааму.
Спутанность. Радость и спутанность. С одной стороны, он понимает, что он себя уже, в общем-то, исчерпал. У него нет дальнейших ресурсов двигаться вперед. Но считает ли он себя при этом каким-то недоделанным, недостаточным, несостоявшимся? Конечно, нет. С одной стороны. С другой стороны, нет потомства.
У Авраама. У человека.
Нет преемственности, нет развития дальнейшего. Это свойство, с одной стороны, оно особенно в развитии не нуждается. Видишь, человек достигает своих практически 100 лет, то есть полного своего состояния, 10 сферот на 10 сферот, полное состояние души, полностью наполненное, все нормально, и практически не нуждается в продолжении. Его необходимо вывести из этого состояния. В духовном мире любое законченное состояние, каким бы оно ни было по свойству, по своему, оно совершенно. И для того, чтобы человека вывести из него, его надо хорошенечко встряхнуть. И вот это сейчас делают вот эти вот три волхва, которые перед ним...
Три ангела.
Ангела, так сказать, вспоминаются мне какие-то такие определения интересные. Вот, которые перед ним появляются. В принципе, он понимает, что это высшая сила, ничего другого нет, нет никого, кроме него одного. В общем, он понимает почему-то это три и не знает, как с этим работать. Внутри-то его душа, она состоит из одной линии. Но одна-то эта линия правая, если как только появляется что-то против нее, он уже не в состоянии никак с ней работать. Проблема большая. Поэтому этого своего будущего единственного сына, что ему оставалось делать, кроме как связать, а может даже и убить.
Не может
работать по-другому с этой огромной эгоистической силой, которая вдруг проявляется в нем.
Которую он родил.
Да.
Которая в нем проявляется. То есть, как я ловлю вас на слове, пришли эти трое, чтобы встряхнуть его. Да?
Двинуть дальше. Да. А это только встряской.
Говорят, что это были три ангела. Гавриэль, Михаэль и... Рафаэль, да?
Да.
По-моему, да. И так и говорится, да, что это был три ангела?
Всего есть четыре основных ангела, да. И трое из них тут появились.
И вот говоря о нашем, на русском заговоре, когда говорится «эль» в конце, это говорится как бы...
Ангел.
Ангел, восхваление
Творцу. Высшая сила, через которую Творец, как общая сила природы, обобщающая, интегральная, проявляет себя через частные силы. Ангелы – это частные силы природы. Силы притяжения, электростатические, магнитные, всевозможные силы. То, что воздействует на нас – мы их можем считать ангелами.
Ну, как вы сказали, что они пришли для того, чтобы дать как бы продолжение Аврааму, так и написано. И сказали они ему: где Сара, жена твоя? И он сказал: вот в шатре. И сказал тот: вернусь я к тебе ровно через год, и окажется сын у Сары, жены твоей. А Сара слышит у двери шатра, которая позади него. Авраам же и Сара были стары, пришедшие в лета. Перестала быть у Сары обычной у женщин. И Сара
то есть полностью, абсолютно, они исправили все свои свойства. То есть душа и того, и другого, и той, и другой части. 9 первых сфер, это 10 Авраама и Сары. Они полностью, так сказать, исправлены в их основных свойствах.
И Сара рассмеялась про себя, сказав: после того, как состарилась я, помолодею, да и господин мой стар.
Да, то есть откуда же мы возьмем новые желания на исправление, и почему может быть вообще такое кардинально основное природное свойство, как милосердие, и она к нему относится как получающая часть, и Авраам как воздействующая, мужская часть и женская, когда в таком работают они в симбиозе друг с другом, связи такой, составляют общий такой сосуд, они реализовали в себе это свойство, просто не может быть никакого продолжения. Возврат к прошлому тоже нет. Видит так, ощущает, что вот это свойство общее его, которое он сейчас приобрел, свойство милосердия, правое свойство, первое свойство, самое главное в душе, которое появляется, оно абсолютно, совершенно, и ничего другого быть не может. Что же можно здесь прибавить еще в виде как бы нового зарождения из этого свойства? Оно само по себе настолько совершенно, что родить из себя, родить можно только из ощущения недостатка. Это следующее мое состояние, которое в этом состоянии я достичь не могу, тогда я из себя как бы рождаю следующее. Причем это в муках, это в проблемах, это в чем-то в таком, что нуждается в каком-то выходе, в страданиях, в исправлениях. А здесь ничего нет, я достиг абсолютно всего. И поэтому это вот раскрытие того, что как же может быть такое, называется смехом. Мы встретимся с этим. Да, мы встретимся с этим много раз в рассказах. Смех – это, в принципе, раскрытие доброго, хорошего, высшего состояния, но которое естественным путем не может быть сейчас мною прослежено. Бывает, когда человеку раскрываются такие следующие какие-то глубины, будущие, тогда он
смеется?
Да, смеется.
Серьезно?
Да. Но это смех, я не знаю, это, конечно, не этот смех наш, саркастический, злорадный, добрый, ужасный, или там какой-то еще плотоядный там какой-то.
Это смех открывающий.
Это, да, это имеется в виду выброс такой особой энергии, которая вдруг обнаруживается в человеке. И следующая ступень, которая совершенно ему не была никогда как-то неизвестна, непонятна, и не мог никаким образом ее представить.
А вот когда говорится здесь, что Сара, конечно, удивлена, что у нее будет потомство, и она говорит, что у нее перестала быть у Сары обычной, у женщин. Что имеется в виду здесь?
Воспроизведение у женской части души, оно возможно только в состоянии, когда душа находится не в целых 10 сферотах. Тогда она уже ничего воспроизводить не может. Она тогда может только помогать, если к ней поднимаются следующие души и просят от нее, как родители, уже относительно своих детей. А сами из себя породить ничего не могут. Рождением называется, когда во мне находятся еще и возбуждаются всевозможные неисправные желания, и я их исправляю и присоединяю к себе.
Это рождение?
Да, это рождение. Если на основании этого я поднимаюсь вперед. А если такого у меня не обнаруживается нового неисправленного желания, тогда я не рождаюсь, как бы не рожаю. У Сары это все закончилось, то есть отработала эту ступень полностью и Авраам, и Сара, эту ступень милосердия, и они не представляют, что же можно сделать. Теперь Авраам, главное, что не может, он, в принципе, являет собой абсолютно совершенное самодостаточное свойство милосердия. Поэтому она говорит: и господин мой стар.
Это потом она добавляет.
Да. Вот. То есть 9 первых сферот, они тоже не могут ничего принести 10-й сфере Малхут.
Вот. То есть не только...
И Малхут не обнаруживает никаких дополнительных желаний, которые можно было бы исправить высшим светом, присоединить к этому общему кли. И поэтому ни та, ни другая часть души, не 9 первых сферот, обнаруживающие свойства милосердия Творца, они уже все, они полностью уподобились Творцу. В чем? В 10-й части. И ничего не могут родить. Авраам и Сара на самом деле не могут ничего родить в человеке. Если это свойство милосердия, ему ничего самому не надо. Ему надо только отдавать. Кто просит отдавать? Самому рожать, самому что-то делать, самому что-то изменять. Нечего изменять. Это свойство, оно такое, не работает с эгоизмом вглубь. Оно не обнаруживает ничего в эгоизме. Что значит милосердие? Он видит все прекрасным. Он видит все исправленным. Он видит все хорошим. Ну, это не типа Божий одуванчик, как в нашем мире, но это очень маленькое эгоистическое проявление нашей души, которое просто не раскрывает вглубь следующих огромнейших свойств, противоречий. С одной стороны, он все это видит и понимает, и вглубь видит и до самой грани, до последней, до самого конца всего развития всех душ. Но он это видит в своем ключе. Он это видит в доброте. И поэтому все те проблемы, все те души многочисленные, которые будут подниматься, спускаться, будут падать в ад, будут подниматься из него снова к исправлению в черном или в белом свете, в постоянных проблемах и борьбах. Для него это все не выглядит борьбой. Не выглядит ужасным. Для него это все выглядит проявлением доброты и любви. Потому что смотрит-то он из вот этого вот свойства милосердия. И в этом заключается такое парадоксальное видение из духовного свойства милосердия, из каждого духовного свойства, мира, движения именно в этом, в одном ключе. Видится, ну просто в мире не может быть ни зла, ни жестокости, ни неисправленности, ничего.
Так если человек через Авраама смотрит на мир. Если,
да, несмотря на то, что он видит все эти проявления, ужасные, убийства, войны, все что угодно, духовное имеется в виду. Нашего мира это, естественно, это не включается в это видение, потому что оно иллюзорно. Он видит в этом во всем доброту. Ну, как, если покажи маленькому ребенку хирурга, который режет человека, он скажет убийца. А взрослый скажет, что это милосердный человек, который спасает жизнь. И так далее. То есть, не хватает здесь ни Аврааму, ни Саре, естественно, раскрытия следующей ступени, но не в их уже ключе. И поэтому должно быть как рождением нового, совершенно новой ступени. Сын. То есть следующая ступень отдачи. Одновременно с этим рождается, естественно, и дочь. Не может быть такого в Торе, когда говорится только о рождении сыновей. Но говорится о них, потому что самое главное – это рождение первых 9 отдающих свойств. И 10-я женская часть всегда получается вместе с ними. Одно без другого нельзя родить. Да.
То есть, когда здесь говорится, что рождается сын, обязательно рядом.
Обязательно, да. Это не рядом, это просто прилагающиеся к нему, как бы. Да, и может быть не одна, потому что когда мы сейчас уже будем разговаривать о составных таких свойствах, которые исходят из Авраама, и на Аврааме уже действуют свойства Ицхака, то здесь уже возникает составное такое комбинационное свойство Авраам и над ним Ицхак. Значит, может здесь быть проявление как одного женского свойства, то есть одного свойства получения или двух, а может быть и больше. Допустим, у самого Авраама говорится, что кроме Сары была же ведь и Ктура, и Агарь, и очень много всяких наложниц. Это говорится о том, что и даже свое это свойство милосердия он тоже должен был проявлять в огромном количестве вот этих вот женских получающих частей своей души. Нам в нашем мире кажется, что это женские отдельные части существующие, но это только нам кажется.
То есть те женщины, которые считают, что
потом ты убедишься, что ты работал на себя.
То есть те женщины, которые считают, что они отдельно существуют, на самом
никто
деле.
Никто не женщина,
ну,
никто так не считает. Феминистские
движения, женские.
О, это все просто такие конечные эгоистические формы, которые, конечно.
Но это все неприродно, неестественно, да. И не имеет своих духовных корней.
Ни в коем случае.
Да? На вас обидеться.
Мы это знаем. Нет, но ты чего обижаться? Если я говорю о том, что есть в природе, они могут говорить что угодно. Это же природа. Мы же не спорим о том, что нам хочется или нет, и по нашему велению, по моему хотению, вот в природе есть по-другому что-то. Если это такое существует, то вообще не подлежит никакому обсуждению, а только регистрации, оформлению и принятию как должного и правильному использованию.
А почему это именно в наше время так сильно существует? Вот это движение, оно началось там в конце прошлого века, где-то, или да. В середине. Почему? Из-за того, что время такое высокого эгоистического такого подъема, да?
Необходимо показать человеку, что его на самом деле душа, она не только составная, то есть глобальная с одной стороны и разбитая от других с другой стороны. То есть в этом проявляется сегодня эгоизм. То есть это не единый, каким он был в первобытном обществе там где-то, или даже еще в строительстве Вавилонской башни, когда они хотели все сделать сами, одни, мы, вместе, в любви, в товариществе друг другу. И вдруг обнаружили при этом эгоизм, взаимную ненависть, отторжение друг от друга. Мы видим по всему вот этому этапу развития эгоизма, мы видим то, что происходит и сегодня с нами. Мы дошли тоже до того же Вавилона, повторился этот Вавилон сегодня. С одной стороны, мы все глобально связаны друг с другом, с другой стороны, мы полностью зависим друг от друга, на другой стороне нас разрывает, мы не можем ужиться друг с другом, даже с собой, даже в семье, даже с собственными детьми, с семьей и так далее. Да.
То есть, и поэтому возникают вот эти феминистские движения, вот эти вот движения.
Вот, да, внутри человека, внутри самого человека.
Это изнутри человека идет?
Да.
Это внутри человека вот это живет, вот этот крик. Дайте мне свободу, он говорит, хотя это и не свобода.
Эгоизм наш толкает к тому, чтобы мы существовали каждый из нас отдельно, сам по себе. Нет вокруг никого, мне не надо ни партнера, ни сексуального, ни семейного,
ни детей, никого,
абсолютно.
И это называется свободой.
И это называется свободой. Но через такое ощущение человек должен прийти к его отрицанию.
Мы интересно заканчиваем. Это вообще интересно.
Законом диалектическим. Отрицание-отрицание.
Отрицание-отрицание.
Да.
Дорогие друзья, мы, к сожалению, вынуждены закончить нашу передачу. Вышло наше время. Но мы...
Мы еще не иди-иди.
Но мы еще не иди-иди. Но хотя уже...
Вейра.
Да, пришли, увидел, открылся. Мы продолжим с вами вот это вот раскрытие и далее трех этих линий в следующей нашей передаче. Будьте с нами. До свидания. До свидания.